Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Появление варианта коронавируса «Омикрон» вынудило страны вновь закрывать границы. Первым въезд иностранцам на 2 недели запретил Израиль. А израильтяне, которые будут возвращаться из-за рубежа, отправятся на 2-недельный карантин. За этот период власти надеются получить больше информации о новой разновидности вируса. В Израиле уже зафиксирован 1 случай заражения, а вот в Великобритании медики усомнились в чрезвычайной опасности нового штамма коронавируса. Главный врач Англии Крис Уитти заявил, что большую проблему сейчас представляет штамм Дельта, нежели омикрон. А по мнению профессора Оксфордского университета Джона Белла, высокопоставленного советника британского правительства по вакцинации, у тех, кто успел привиться, новый штамм вызовет лишь насморк и головную боль. С нами на прямой связи академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский. Вадим Валентинович, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вадим Валентинович, не слишком ли шапкозакидательские настроения у английских врачей? Ведь новый вариант еще недостаточно исследован. Или это просто попытка не допустить еще большей паники по этому поводу?
Ну, здесь всегда проблема выбора перед властями придержащими. Если введешь меры слишком рано и необоснованно, то будут экономические потери. А если задержишься, то будут людские потери. Вот здесь примерно в такой ситуации все страны находятся, они напряженно изучают ситуацию, все публикации относительно этого нового штамма, чтобы точно выяснить, представляет он угрозу или нет. Ну, его особенность, что он имеет отличие в своей структуре от предыдущих штаммов, а когда делали вакцину, то учитывали всегда структуру вот тех старых, так их назовем, штаммов. Поэтому есть опасения, что антитела, которые вырабатываются вследствие вакцинации, они не так интенсивно будут этот омикрон подавлять. Вот эта опасность, но она пока еще скорее теоретическая, потому что не так много больных, и непонятно, как тяжело болеют привитые. Еще этих данных очень мало.
А вообще вот такое количество мутаций, раньше нам казалось, что в Дельте что-то запредельное, да, по сравнению с другими штаммами, а тут больше, чем в 2 раза по сравнению с Дельтой вот этих мутаций по спайк-белку. Это о чем говорит?
У многих микробов, у них там есть специальные структуры, которые и вирусов, которые им запрещают особенно сильно мутировать. Вот относительно коронавируса это еще не вполне ясно, поэтому если таких ограничений нет, то он может до бесконечности мутировать, конечно, не будет выходить за рамки, так сказать, вот этого конкретного вида. И одни мутации будут опасны для людей, другие, наоборот, может быть, меньше опасности или даже вакцинирующим эффектом будут обладать. То есть это, конечно, требует очень глубокого изучения этот вопрос.
А каким образом мог появиться вот такой штамм с более чем 30 мутациями в S-белке?
Ну, в принципе, они могут появляться, и здесь количество мутаций носит, в принципе, случайный характер. Ну, некоторые считают, что это могло быть и у больных, которые были хронически инфицированы, то есть длительно были заражены этим коронавирусом, и за это время он, значит, там так много намутировал. Это одна из версий. Ну, еще раз скажу, что нужно изучать, насколько эти мутации все опасны для человека.
А имеются в виду больные с проявленной симптоматикой? Или человек просто мог не знать, а вирус мутировал?
Нет, что там были с этим коронавирусом, то пока только выявлены легкие такие формы течения. Ну, а человек, конечно, не знал. Это никакого сомнения нет и никакого участия. Этот человек, зараженный этим коронавирусом, не принимал выведение такого нового штамма. Нет, это все происходит достаточно случайно, а та мутация, которая выгодна для распространения вируса, она закрепляется. Если же она не выгодна, то вирусы никаких преимуществ распространения не имеет. И, то есть это как бы сама жизнь, это Дарвин, естественный отбор наиболее сильных и способных к распространению особей.
Угу. А если вот гипотетически предположить, что там в ЮАР или Ботсване, где были выявлены первые случаи вот этого штамма, была бы достаточно быстро проведена массовая вакцинация, это уменьшило бы шансы на появление вот такого вируса? Или это не зависит от...
Это зависит, конечно, от тех вакцин, которые применяются. В одних случаях, может быть, даже эти вакцины селективным действием могут обладать, когда новый штамм распространяется, то распространяется только тот, который позволяет заражать вакцинированных. То есть вакцина тоже может выступать в качестве фактора отбора более склонных к распространению. Не скажу, что более вирулентных, а более склонных к распространению. Ну, поэтому вот и кто-то сказал, что будет, может быть, более легкое течение этого заболевания вызываться новым штаммом. Но здесь сейчас идет пристальное наблюдение. Может быть, через неделю-две мы уже скажем точно, насколько опасен этот вирус, в том числе и для нас.
Но не дожидаясь исследований, разумно закрывать границы, ну или ограничивать сообщения вот с теми странами, где наибольшее число подобных случаев было выявлено?
Израильское правительство демонстрирует свою решительность. Другие правительства демонстрировали, что они взвешенно подходят к этому вопросу. То есть это больше зависит от характера политических партий, людей, которые руководят государством. Одни склонны реагировать там быстро, решительно, другие выжидать. Ну, это чисто человеческое.
Но вы как думаете, достаточно, например, будет приезжающих из, допустим, того же Египта, который, кстати, не попал у нас в список стран, из которых нельзя въезжать больше иностранцам? Ну, понятно, что там большинство все равно перемещающихся, это наши граждане. Достаточно ли будет вот экспресс-тестирование без дальнейшего карантина? Ну, или карантина только для тех, у кого положительный тест?
Ну, здесь еще трудно очень сказать. Понимаете, лучше всего взять и изолироваться. Там, наверное, в средние века, когда там в Южную Африку никто еще не плавал, тогда и не было угрозы, что если штамм распространится, да, можно решительно все прикрыть, всех посадить на карантин домой. Ну вот как раз вот сложность для правительства и для ученых это в том, что какой оптимальный вариант, чтобы он меньше экономический ущерб нанес и защитил бы людей. Да? Ну, иногда любителям жаркого отдыха зимой, может быть, их иногда придется им и пострадать.
Но, а с другой стороны, если не будет такого предписания от властей, вряд ли кто-то сознательно будет отбывать карантин.
Да, вот это тоже большая проблема, потому что у нас такое мнение, что вот все рекомендации, которые идут, они направлены как бы на ограничение наших прав и свобод. Ну, это действительно так, потому что эпидемии – это угроза именно уже всему обществу. Вот поэтому такие жесткие меры и вынуждены часто принимать. То есть то, что сейчас принимается по коронавирусу, это довольно мягкие по сравнению там мер, когда бывает эпидемия чумы или оспы, или холеры, когда даже просто целый район окружают там постами и не выпускают оттуда ни людей. Такое тоже было в недавней истории.
Угу. А смогут ли медики понять по ПЦР-тесту, какой конкретно штамм у человека?
А, ну, они не по ПЦР-тесту, они просто этот штамм... сейчас очень быстро его структуру можно за несколько часов определить. И уже от этого... отталкиваясь и сравнивая с тем, что использовано в вакцине, можно сказать, будет она защищать или нет. Ну, иногда, правда, на практике оказывается не так, как теоретики предсказывают.
Угу. Ну вот, допустим, человек из Африки, наш соотечественник, возвращается, сдает экспресс-тест по прилете, и у него показывают положительный.
Ну, это нам не скажет, какой у него.
А, это... А могут в теории выяснить, или надо доп. Анализы какие-то сдать?
Ну, нашим специалистам, вот в нашем институте эпидемиологии, примерно неделя нужно, чтобы создать тест, который будет именно вот этот омикрон выявлять. Это сейчас очень быстро делается.
Угу. А будут ли этим заниматься созданием этого теста?
Я думаю, что они уже, то есть наши, не только в нашем институте, а их, так сказать, конкуренты, они уже все это делают сейчас.
А конкуренты вы имеете в виду внутри страны или за пределами?
Ну, у нас таких, ну, десяток мощных есть институтов и фирм, которые быстро очень разрабатывают тест-системы. Это хорошо.
А откуда они исходный материал? Откуда исходный материал они берут?
Достаточно иметь опубликованные данные, какая там структура, и тут же сделать такую необходимую ПЦР-систему. То есть это буквально дни, и, может быть, даже часы уходят на создание таких тестов. Ну, конечно, чтобы они пошли в промышленное производство, там немножко дольше уходит. Но предварительные научные исследования можно провести очень легко, быстро.
Угу. И вот еще израильские ученые из одного из местных университетов проводили исследования и выяснили, что коронавирус на поверхностях можно уничтожить с помощью миллиметровых волн, но при этом они заключают, что в принципе это не очень эффективный способ. А зачем тогда все это...
Ну, да,
затевалось.
Обычными дезинфектантами протереть, да. Взять ваточку с водкой и протереть, и вот вам эффект будет. Поэтому, ну, интересно, может быть, в каких-то крупных масштабах это можно применять. Там все зависит от того, какие там установки, какую площадь они дезинфицируют. То есть это вот больше такой вот внедренческий. Как внедрить эту методику? Вот вопрос, да, им есть много изобретений там. Кто-то создал паровую машину, а внедрили ее только в другой стране через 50 лет. То есть это вот интересно, но со временем может пригодиться.
Угу. Спасибо большое за комментарии вам, Вадим Валентинович. Напомню, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был академик РАН, доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский.